дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Особенно великий подвиг и тяжелый труд должны испытывать вначале те, которые прежде решимости изменить мирскую и плотскую жизнь на богоугодную связали себя злыми навыками через частое удовлетворение желаний своей плотской и страстной воли. В них, с одной стороны, стоят возжеланные им требования разумной воли, Богом воздействуемые, но с другой стоят все еще не без сочувствия встречаемые пожелания воли плотской и страстной, и, противоборствуя первым, влекут его на свою сторону с такой силою, как иной раз влекут подъяремные животные. И только благодать Божия дает им силу устоять в однажды принятом намерении. Преподобный Никодим Святогорец. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени наступившей Святой Четыридесятницы. И сегодняшняя передача приурочена неделе Второй Великого Поста и преподобному святителю Григорию Паламии, архиепископу Фессалоникийскому, переходящее празднование во вторую неделю Великого Поста. Душа моя, восстань, что спиши, конец приближается, и имаши смутитеся. Вообразите себе человека, спящего на краю пропасти, когда к нему приближается страшная опасность в виде дикого зверя. Еще минута, и он в когтях этого чудовища, или же внезапно пробужденный ревом при последнем прыжке хищника, низринется в пропасть и разобьется о каменные выступы скалы. Если вы находитесь в это время близко, видя опасность, желайте спасти этого человека, о, как бы вы были обрадованы, если бы он проснулся сам. Вы боитесь ему крикнуть и тем внезапно испугать его настолько, что он, проснувшись, не найдется, как ему спастись, и вы невольно тихо говорите ему: «Проснись, проснись». Но донесется ли этот трепетный голос любви по назначению? Так же осторожно поступает и Святая Церковь, когда пробуждает душу грешника, который находится как бы во сне и не чувствует своей близкой и внезапной опасности своего последнего конца. Голос Церкви хочет слиться с голосом нашей собственной совести, и от ее имени обращается к душе: «Душе моя, восстань, что спишь?» Сколько заботливой материнской тревоги в этом обращении. Что же это за сон, в который погружается наша душа? Что за опасность грозит ей? Тело наше спит, когда душа на некоторое время перестает управлять его деятельностью. Тогда глаза человека закрыты, и он не видит ими, что творится вокруг. Слух его закрыт для тех звуков, которые носятся в воздухе. Сознание теряется или ослабевает. Что душа для тела, то для души нашей совесть. Душа спит, когда совесть теряет над ней свою власть. А это очень часто с нами случается. В таких случаях мы живем и действуем, как во сне. Совесть наша не видит, не слышит и молчит, притаившись где-то глубоко в тайных уголках нашего сердца. Проснись, бедная душа, конец приближается. Ты уверена, что бодрствуешь, ведь ты так полна всевозможных земных хлопот и забот, питаешь себя бесконечными замыслами и, кажется, не имеешь минуты свободной, то занята ты своей службой, торговлей, ремеслом, то собираешься по делам в тот или другой город, то спешишь на веселый пир, то устраиваешь свой семейный уголок или, собравши богатый урожай от трудов своих, строишь планы о своем благополучии. Какой же это сон, говоришь ты, это деятельность без отдыха и срока. Но так ли? Как часто и во время телесного сна голова наша бывает полна сновидениями, и мы во сне уверены, что это настоящая действительность, уверены, пока не проснемся. Губителен бывает этот сон души нашей и страшное пробуждение. Наша жизнь подобна поезду железной дороги. Он мчится все вперед и вперед, ему назначена цель, конечная станция. Но достигнет ли он этой станции благополучно? Машина слепа и неразумна, ей управит человек на паровозе. Что, если этот последний заснет? Может быть, во сне ему пригрезится, что он прекрасно направляет поезд по линии, а между тем паровоз перескочил уже на другие рельсы. Проснись, несчастный, навстречу летит другой паровоз. Погибнет жизнь твоя и весь веренный тебе поезд. Ведь все, что ты видишь, — это сон, губительный сон. Тоже мы должны сказать и душе нашей, спящей на краю пропасти. Наши земные планы — те же грезы. Они далеки от истинной действительности и губительны для нас. Часто только смерть пробуждает нас, и мы просыпаемся уже тогда, когда нет надежды на спасение. Подобно евангельскому богачу, собравшему богатый урожай на поле, мы говорим: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей и веселись». Но Бог говорит: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут от тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Берегись, душа моя, чтобы и тебя не призвал Господь к конечному расчету в то время, когда ты объята сном греха. Ведь нередко случается, что пьяница умирает в опьянении своем, развратник среди гнусного пиршества своего, скряга при счете богатства, нажитого от обездоленной бедности, немилосердной среди жестоких замыслов своих и так далее. Какой ответ дадут они, судьи, Богу? Правда, Господь милостив, Он долго терпит грешника, ибо не хочет его погибели и ждет покаяния. Но покаяние возможно только тогда, когда мы проснемся от сна греховного. Долготерпению Божию есть конец в нашем собственном упорном нежелании слышать пробуждающий голос. Наше нравственное усыпление бывает тем опаснее, а пробуждение тем затруднительнее, чем продолжительное время, в которое грех усыпляет нашу совесть. Наши заблуждения, пороки, образ нашей жизни становятся для нас с течением времени непреоборимыми привычками. Чем далее, тем более мы становимся бессильными в отношении к ним, делаемся их рабами. Подобное бессилие испытывает тот, кто замерзает, засыпая под унылую песню вьюги среди радужных обманчивых сновидений. Потому путники среди зимнего холода зорко наблюдают друг за другом и тотчас же стараются разбудить того из них, кто начинает поддаваться опасному сну. Они знают последствия такого усыпления. То же самое происходит и в жизни души нашей, потому нам нужно проснуться раньше нашего неотвратимого конца, когда душа наша имать смутитеся пред Богом, чтобы избежать опасности и противостоять ей с оружием доброй жизни и покаяния. Конец ближе, чем нам кажется, а враг души, объятый беззаботным сном, не дремлет и готов поглотить нас, если мы вовремя не воспрянем на голос: «Восстань, спяй и воскресни от мертвых». Продолжаем сегодняшнюю нашу передачу, дорогие радиослушатели. И хотелось бы затронуть вопрос церковных правил пощения. Руководя нас на поприще Святого Поста, Церковь со времен апостольских постановила для нас правила пощения, и тем побуждает нас и способствует нам подражать посту Господа для обновления и утверждения духовного с Ним союза. На Восьмом Тарецком соборе около 653 года восьмым правилом постановлено всех, кои в Четыридесятницу решили бы без крайней необходимости употреблять мясо, лишать причащения и осуждать на невкушение мяса в целый год. 56-м правилом Трульского или Шестого Вселенского собора постановлено «Да Церковь Божия по всей Вселенной, следуя единому чину, совершает пост и воздерживается как от всякого заколаемого, так от яиц и сыра, которые суть плод и производение того, от чего воздерживаются». Подобно церкви ветхозаветной, которая в свои многодневные праздники повелевала проводить с особенной торжественностью первые и последние дни праздника, и христианская православная церковь, предписывая хранить весь Великий пост, издревле установила также святить с особенной строгостью некоторые седмицы. Святой Кирилл Иерусалимский в 18-м огласительном слове, беседуя к оглашенным среди Четыридесятницы, произнес: «Можно бы много говорить, но по причине утомления, которое происходит от продолжительного поста, бывшего в пятницу, и от бдения, скажем, мимоходом, немного бросая семян, православная церковь доселе особенно блюдет седмицы Великого поста первую и последнюю, внушая хранить в первые два дня первой недели Четыридесятницы высшую степень поста, отнюдь не ясти. Прочие же дни Четыридесятницы, кроме субботных и воскресных дней, постановила вторую степень воздержания, состоящую в однократном продолжении дня сухоедения вечером. В субботные и воскресные дни разрешается третья степень поста, то есть едение сваренной пищи с елеем и притом двукратно в день. Последняя, легчайшая степень воздержания, то есть едение рыбы, разрешается только в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, когда он приходится не в Страстную Седмицу и не в день Вербного Воскресения. Итак, пощение в Святую Четыридесятницу по правилам Церкви состоит не только в воздержании от мясной и сырной пищи, но даже и от рыбной, состоит в сухоедении, а во время первой седмицы в сухоедении и притом не ежедневном. Употребление в пищу мяса, молока, сыра, яиц в Святую Четыридесятницу запрещено сообразно апостольскому преданию Вселенским собором. Нарушающих пост Святой Четыридесятницы Церковь строго осуждает, а еще монах Святую Четыридесятницу своим лакомством разорит, еже есть рыбу, кроме праздника Благовещения и недели цветные, да не причастится святых тайн и на Пасху, но другие две недели покаяться, а поклонов на день 300. Аще епископ или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или чтец, или певец в 40 дней не постится, да извержится. Аще мирский человек не постится, да отлучится. По примеру Иисуса Христа, непрерывно постившегося 40 дней, и нам Церковь и святые отцы внушают поститься все дни Великого Поста, а не некоторые только дни Его, и обличают тех, кои избирают для себя некоторые седмицы для пощения. Святой Амвросий Медиоланский говорит: «Многие из верующих в неделе Четыридесятницы то постятся, то предаются невоздержанию, так что одни 7 дней пресыщаются, а следующие затем другие 7 дней постятся. Таким я должен сказать, что они напрасно надеются на свой пост, потому что такой пост бесполезен, ибо хотя они воздерживаются в известные дни и не вкушают сладкой пищи, но тем не угождают Богу, так как не постятся во все дни Четыридесятницы. Посему проведем сие святое время со всей осторожностью, то есть не оставим ни одного дня без поста, ни одной седмицы без бдения, потому что Четыридесятницу тот совершает, кто в посте и бдении достигает Пасхи. Как в прочее время пост составляет заслугу, так нарушение его в Четыридесятницу есть грех, потому что первого рода пост добровольный, а сей необходим. Первый зависит от воли, а последний узаконен. К первому нас убеждают, а к последнему побуждают». Пастыри церкви строго обличали даже тех, кои употребляли вовсю четыридесятницу, хотя пищу постную, но изысканную. «Есть и такие хранители четыридесятницы, — говорит блаженный Августин, — которые более прихотливо, нежели благочестиво проводят ее. Они более изыскивают новые удовольствия, нежели обуздывают ветхую плоть. Богатым и дорогим подбором разных плодов они хотят превзойти разнообразие самого вкусного стола. Сосудов, в которых варилось мясо, они страшатся. Они страшатся похоти чрева и гортани своей. Но, действуя в духе любви и милосердия Господа Иисуса Христа, Православная Церковь не возлагает правил пощения во всей полноте на немощных и не отчуждает непостящихся по немощи от участия в духовной радости причащения и Пасхи. Правила пощения издревле имеют обязательную свою силу на членов Церкви, преимущественно здоровых. Дети, больные и престарелые, не могущие хранить совершенного поста по уставу, не лишаются матернего благосердия Святой Церкви, действующей в любви обильном духе своего Владыки Господа. Так, устав Церкви о хранении поста в первую седмицу Четыридесятницы говорит: «В понедельник отнюдь не ясте, такожды и во вторник. Могущие же да пребудут постящиеся до пятка. Немогущие же сохраните двух дней первых Святой Четыридесятницы, да едят хлеб и квас по вечерние во вторник. Подобнее же и старые творят». В 69-м правиле святых апостолов о хранении вообще Четыридесятницы постановлено: кто не постится в 40 дней, да извержется, разве только по болезни. Немощному бо прощено есть по силе вкушатие масла и вина. К больным, когда они каются, Православная Церковь всегда с готовностью поспешает на помощь для радостного соединения их с Господом. И в светлый праздник Пасхи взывает ко всем: «Внидите в радость Господа своего, воздержницы, и ленивый день почтите, постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь однись. Никто же да плачет при решении прощения, бо от гроба воссия. Посему только болезнь детства, престарелость и вообще немощь могут служить извинением в облегчении от поста. Но немощные телом особенно обязаны хранить в Четыридесятницу, равно как и в другие посты, духовный пост от грехов и творить дела любви и милосердия. Положим, говорит святой Златоуст, ты не постился по слабости здоровья, но почему, скажи мне, ты не примирился со врагами? Ужели и в этом ты извинишься немощью тела? Если ты кому-либо таишь в себе неприязнь и зависть, то какое представишь извинение? Извиняться в этом нельзя слабости здоровья. Если скажу «постись», ты отказываешься часто по немощи телесной. Скажу «подавай милостыню бедным», отзываешься воспитанием детей и своей бедностью. Скажу «прилежно ходи в церковь», извиняешься заботами житейскими, скажу, внимательно слушай поучения и уразумевай силу их. Отговариваешься своей неграмотностью, скажу, исправь другого. Отвечаешь, что не внемлет твоим наставлением, что много раз уже ты говорил ему, и все понапрасну. Хоть и слабы, но все-таки извинения. Но если скажу, перестань гневаться, то чем извинишься? Ни слабостью здоровья, ни бедностью, ни неграмотностью, ни недосугами ничего не можешь сказать в свое оправдание, и посему этот грех из всех наименее простителен. Бог хочет нашего произволения, нашего благого расположения. Он хочет, чтобы мы сознавали свою греховность. Все остальное дает Он. Будем смиренно подвязаться, просить милости Божией и за все Его благодарить. Над человеком, который без всякого собственного плана отдает себя в руки Божии и исполняется план Бога. Насколько же человек уцепился за свое «я», настолько он остается позади. Он не преуспевает духовно, потому что препятствует Божьей милости. В каждое мгновение Бог любовью Своею касается сердца всех людей, но мы не чувствуем этого, потому что наши сердца покрыла накипь. Очистив свое сердце, человек умиляется, тает, видя благодеяние и доброту Бога, равно любящего всех людей. За тех, кто мучается, такому человеку больно. За тех, кто ведет духовную жизнь, он испытывает радость. Если любочестная душа размыслит об одних лишь благодеяния Божие, то они могут взметать ее ввысь. А что говорить, если она размыслит о множестве своих грехов и о многом благоутробии Божием? Если душевные очи человека очистились, то он чувствует и переживает весь божественный промысл своим чутким обнажившимся сердцем. Он тает от благодарности. Потому что Божьи дары, когда человек ощущает их, пробивают брешь в сердце, разрывают его. И затем, когда, лаская любочестное сердце, Божья рука прикасается к этой бреши, человек внутренне взметается, а его благодарение Богу становится большим. Те, кто подвязается, чувствуя как собственную греховность, так и благодеяние Божие, возводят свои души в рай с большей надежностью и меньшим телесным трудом. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Из всех людей на земле наибольшую ответственность перед Богом несет человек, называющийся христианином. Ибо христианину Бог больше всего дал, но с него больше всего и спросит. Народом, удалившимся от первоначального откровения Божия, Бог оставил природу и разум. Природу в качестве книги и разум в качестве путеводителя по этой книге. Христианам же, наряду с природой и разумом, возвращено первоначальное откровение Божие и дано новое откровение истинное через Господа нашего Иисуса Христа. К тому же у христиан есть и церковь, являющейся хранительницей, толковательницей и путеводительницей обоих сих откровений. И, наконец, у христиан есть сила Духа Святого, с самого начала животворящего и наставляющего Церковь. И таким образом, в то время как нехристиане обладают одним единственным талантом разумом, который ими руководит и учит по книге природы, христиане имеют 5 талантов. Разум, Ветхозаветное откровение, Новозаветное откровение, Церковь и силу Духа Святого. Когда материалист входит в природу, чтобы читать ее и истолковывать, пред ним горит только одна свеча — разум. Когда иудей входит в природу, чтобы читать ее и истолковывать, пред ним горят 2 свечи — разум и Ветхозаветное откровение. А когда христианин входит в природу, чтобы читать ее и истолковывать, пред ним горят 5 свечей — разум, Ветхозаветное откровение, Новозаветное откровение, Церковь и сила Духа Святого. Кто же должен лучше видеть и яснее читать? Человек с одной свечой, человек с 2 свечами или человек с 5 свечами? Несомненно, что каждый из них в какой-то степени сможет читать, а еще более несомненно, что человек с 5 свечами сможет увидеть дальше и читать яснее, чем первые 2. Если у имевшего пять свечей эти свечи погаснут, он окажется в большем мраке, чем тот, у которого погасла одна единственная свечка. Ибо когда в одной и той же темноте окажутся два человека, темнее бывает в глазах у того, кто зашел во тьму с большего света. Те, кто идет с одной единственной свечой, то есть с чистым и непомраченным разумом своим, могут пробиться сквозь темные ущелья этой жизни к великому свету Божию. Однако куда легче сделать это тем, пред коими сияет свечница в пять свечей. И если идущие с одной свечой, свернув с пути и заблудившись во тьме, безответны, то как оправдаться пред Богом тем, которые получили от Него пять свечей, но все-таки свернули с пути и заблудились во тьме? Воистину, из всех людей на земле величайшую ответственность пред Богом несет человек, называющийся христианином. Святитель Николай Сербский. Сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и приблизились к воскресному дню недели Второй Великого Поста. Итак, вторую седмицу Великого Поста Церковь называет седмицею светотворных постов, и во время ее молит Господа преимущественно о благодатном освящении постящихся и кающихся. Господи, направленный пост, повторяющий освящение нам сияй, и просвещение оправданий Твоих. Ибо благодать Божия и грехи наши очищает, и воссеивает верующим, особенно во время поста, молитвы и иных подвигов благочестия. Посему, повторяя побуждение к подвигам поста, молитвы, умиления и покаяния Церковь, во вторую седмицу Четыридесятницы воззывает и руководит нас из греховной тьмы, в которую не спали мы и первым удалением от Бога, и вторично, как говорит Церковь, осквернением ризы Божественного крещения или просвещения среди многообразных обольщений мира, указывая нам на вожделенные плоды истинного благочестия, на благодатный свет и воссоединение с Богом, по примеру блудного сына, который с молитвой и раскаянием обратился к отцу своему и получил от него прощение грехов своих и новые дары благодати. «Молитва и пост есть дивное оружие», — говорит Церковь. «Пост соделал Моисея боговицем, Илью — пламенным колесничником, Павла — чудным неботечником. И так будем поститься от злоб и на высоту бесстрастия восхитимся, как расслабленный, о котором упоминается в Евангелии, читаемом во вторую неделю Великого Поста, будучи принесен Господу, получил от Него прощение грехов и исцеление от болезни, так духовно расслабленного с молитвой и покаянием притекающего Господу Он исцеляет и восстанавливает силы благодати Своей. Некоторые из священных песнопений, поемых ныне во вторую седмицу Святой Четыридесятницы при богослужении, Церковь приняла от Иосифа и Феодора Студитов и Феофана Никейского. Для назидания и руководства постящихся к благодатному освящению и озарению, Церковь при богослужении во вторую седмицу Великого Поста воспоминает святых причастников и защитников благодатного света. Так на повечере в первый воскресный день Четыридесятницы воспоминает пророков, которые от Святаго Духа просвещаемые прорекли о новозаветной благодати. Воскресный день второй седмицы Святой Четыридесятницы с XIV века Церковь празднует архиепископу Фессалоникийскому и чудотворцу святому Григорию Паламе, защитнику православного учения о божественном свете. Но об этом мы чуточку позже. А сейчас, дорогие радиослушатели, мы предлагаем вам евангельское чтение недели второй Великого Поста с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Евангелие от Марка, глава 2, стихи с 1 по 12. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», — говорит расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». Евангелие от Марка, глава 2, стихи с 1 по 12.
Благослови, душе моя, Господа.
Каков должен быть наш труд по открытию присутствия Божия, лучше всего показывает нам пример этих четырех человек, которые не гнушаются и тем, чтобы залезть на крышу дома, и не смущаются никаким стыдом или страхом, спуская своего больного товарища с высоты в присутствие живого Господа, говорит святитель Николай Сербский. Это есть пример ревности, если не больше, то, по крайней мере, схожий с примером той вдовы, которая непрестанно докучала неправедному судье просьбой защитить ее от соперника ее. Это и значит исполнить заповедь Господню, что должно всегда молиться и не унывать. Это является доказательством истинности и другой заповеди Господней: «Стучите, и отворят вам». Это, наконец, и объяснение удивительного изречения Христова: «Царство небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают Его». Итак, Господь требует от верных Своих, чтобы они приложили все возможные усилия, вложили весь труд, чтобы они делали, доколе есть свет, чтобы молились непрестанно, просили, искали, стучали, постились, творили бесчисленные дела милосердия, и все сие с той целью да отверзнется им Царство Небесное, то есть великое, страшное и животворящее присутствие Божие. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Неусыпно бодрствуйте над сердцем своим, дабы оно не прилепилось к земле. Бодрствуйте над помыслами своими, дабы они не удалили вас от Бога. Бодрствуйте над делами своими, дабы умножить талант свой, а не умолить и не расточить его. Бодрствуйте над днями своими, дабы смерть не застала вас врасплох и не похитила непокаявшимися в грехах ваших. Такова наша вера православная, насквозь деятельная, насквозь молитвенная и бодренная, слезная и сопряженная с усилиями. Ни одна другая вера не предлагает верующим приложить столько усилий, чтобы удостоиться стать пред Сына Божия. Все эти усилия предложил всему миру и заповедал верным сам Господь наш и Спаситель. Церковь же непрестанно освежает их, повторяя из века в век, из поколения в поколение, являя верным все большее и большее число духовных витязей, исполнивших закон Христов и сподобившихся славы и силы, неизглаголенной и на небе, и на земле. Но, с другой стороны, не нужно обольщаться и мнить, что все эти труды и усилия человека сами по себе приносят спасение. Не следует воображать, будто человек может прийти в присутствие Бога Живого единственно своими трудами и усилиями. Если бы Господь не восхотел, никто из смертных никогда не смог бы стать пред лице Его, ибо Сам Господь, и заповедавшие все сии труды и усилия в другом месте глаголит, так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. И еще в ином месте: никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. И еще в ином месте: без меня не можете делать ничего. Апостол Павел в послании к Ефесянам в том же смысле говорит: «Благодатью вы спасены». Что же скажем после этого? Скажем ли, что все труды наши по спасению напрасны? Не опустить ли нам руки в ожидании, пока Господь не явится нам Сам и Своей силой не поставит нас в Свое присутствие? Не вопиет ли и сам пророк Исаия, и вся праведность наша, как запачканная одежда? Так не отказаться ли нам от всех трудов и всех усилий? Но разве не уподобимся мы тогда рабу, закопавшему в землю свой талант, и потому услышавшему от Господина: лукавый раб и ленивый? Мы должны быть трезвенны и трудиться, исполняя заповеди Господни, кое ясно как солнце. Мы должны вложить весь свой труд, а в Божьей власти благословить наш труд и допустить нас в свое присутствие. Дивно растолковал это апостол Павел, сказавший: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Итак, все зависит от Бога, от Божьей силы, мудрости и милости. Но все-таки наше дело — сажать и поливать, и мы не можем пренебречь нашим долгом, не подвергая себя опасности вечной погибели. Обязанность земледельца — пахать и поливать, а от Божьей силы, мудрости и милости зависит, взойдет ли посев, возрастет ли и принесет ли плод. Обязанность ученого — исследовать и искать, а от Божьей силы, мудрости и милости зависит, откроется ли ему знание. Обязанность родителей — растить своих детей и воспитывать их в страхе Божьем, а от Божьей силы, мудрости и милости зависит, будут ли дети жить и как долго. Обязанность священника верующих учить, просвещать, обличать и исправлять. От Божьей силы, мудрости и милости зависит, принесет ли труд священника плоды. Обязанность всех нас усердствовать и трудиться, дабы удостоиться стать в присутствии Сына Божия, но от Божьей силы, мудрости и милости зависит, будем ли мы допущены ко Господу. Однако не следует трудиться без упования на милость Божию. Весь наш труд да будет озарен надеждою, что Господь близ нас есть и что Он примет нас в присутствии лица Своего. Нет более глубокого и неисчерпаемого источника, нежели источник милости Божией, когда блудный сын покаялся после своего плачевного падения до уровня свинской жизни. Милосердный отец выбежал ему навстречу, пал ему на шею и простил его. Господь неустанно выходит в сретение своим покаявшимся чадом. Он простирает руки свои ко всем, обратившим лица свои к нему. «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному», — глаголит Господь об иудеях. А если Господь простирает руки свои и к непокорным, то кольми паче к покорным. Покорный пророк Давид говорит: «Предзре Господа предо мной выну, яко одесную мне есть, да не подвижуся». Итак, покорных тружников в деле своего спасения Господь не лишает присутствия своего. Потому не будем считать свой труд напрасным, как делают впавшие в безбожие и отчаяние, но, стараясь и трудясь изо всех сил, будем надеяться на милость Господа Бога. Намеренно усугубим наши труды во время Великого Поста, как и повелевает нам Святая Церковь. Пусть в том сияет нам пример сих четверых, поднявшихся на кровлю дома и раскрывших ее, и спустивших пятого своего расслабленного друга пред Господа. Если одна пятая нашей души расслаблена или сгнила от болезни, поскорей поспешим с прочими здравыми четырьмя пятыми пред Господа, и Господь исцелит то, что в нас болеет. Если одно чувство соблазнило нас в мире сим и от соблазна заболело, поспешим с прочими четырьмя чувствами пред Господа, дабы Господь смиловался над нашим заболевшим чувством и сотворил его здравым. Если одна часть тела болит, врачи советуют вдвойне заботиться об остальном теле, вдвойне беречь и питать его, чтобы здоровое стало еще здоровее и сильнее, и таким образом одолела болезнь больного, так и с нашей душою. Если мы усомнились умом, то быстро потрудимся сердцем и душою умножить веру свою и заболевший ум с помощью Божией вылечить и укрепить. Если мы согрешили оставлением молитвы, то поспешим делами милосердия возвратить потерянную молитвенность и наоборот. И Господь наш призрит на веру нашу, на наши старания и труды, и помилует нас. И по Своей бесконечной милости Он допустит нас в присутствие Свое, в присутствие бессмертное и животворящее, подающее жизнь, крепость и радость неисчислимым ангельским силам и воинствам святых. Господу и Спасу нашему Иисусу Христу подобает честь и слава с Отцем и Святым Духом, Троице единосущей и нераздельной ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. В церковном уставе в каждую седмицу Великого Поста для душевного назидания нашего есть воспоминание вместе с церковью того лица или события, коему посвящена неделя или воскресный день. Ныне совершается хвалебная память иже во святых отца нашего Григория Паламы. Если целая седмица Святого Поста украшена именем святого Григория, то должно быть в деяниях его нечто такое, почему Он особенно приходит на память во время поста, и вследствие чего воспоминание о нем служит к особенному назиданию постящихся. Почему ныне празднуется святому Григорию? Потому, во-первых, что он был один из величайших подвижников в постническом и труженическом образе жизни на Святой горе Афонской. Там провел он большую часть своих дней в посте, молитве и безмолвии. И там возрос он до той чистоты сердца и высоты духа, что сделался видимым и ощутительным для всех сосудом благодати Божией. Во-вторых, потому что святой Григорий был ревностнейший поборник жития постного против тех, кои хотели очернить и унизить его разными клеветами. Войдем в некоторые подробности этого обстоятельства и дела Григорьева. Оно может послужить к назиданию и в наше время. Дело в том, что жители горы Афонской, ведя, как известно, образ жизни подвижнической, до того очищали себя от всего плотского и до того утончались и возвышались в духе, что многие из них сподобляемы были откровений и видений духовных, особенно же сияние светом небесным, подобным тому, который виден был у крест Спасителя на Фаворе. В событии этом не только не было ничего противного духу Евангелия, но, можно сказать, оно было доказательством и залогом того, что обещается в нем праведникам, то есть, что они сами просветятся, яко солнце во Царстве Небесном. Удивительно ли, что те, кои предназначены некогда к сиянию, яко солнце, и ныне уже еще на земле озаряются, как луна светом от духовного солнца, который есть Христос Господь. Но иначе смотрели на этот духовный опыт враги православия. Вместо того, чтобы с благоговением признать в нем успех подвижников, в духовной жизни они смотрели на него, как на плод воображения. Мало этого, начали всюду разглашать, что афонские подвижники впали не только в самообольщение, но и в ересь, что они, усвояя этому небесному свету божественность, якобы вводят в божество два начала — сотворенное и несотворенное. А подобным учением нарушается будто бы правая вера. Так разглашали враги. Клевета эта чрезвычайно смутила не только афонцев, но и всю православную церковь. Среди тогдашних треволнений еретических святой Афон был, как и всегда есть, как духовный Арарат, на коем находил себе пристанище и спасался ковчег православия. И вот на этом самом Арарате, как утверждали зломыслящие, явилась ересь, явилась под видом самым благочестивым и, следовательно, самым опасным. И вся греческая церковь пришла в сильное волнение. В это опасное для церкви время святой Григорий Палама, архиепископ Солунский, явился как ангел тишины для укрощения бури. Обладая обширным и глубоким познанием Святого Писания, он показал всем и каждому, что учение о свете Фаворском, видение, которое сподобляется подвижники афонские, совершенно согласно с Духом Евангелия, что те, кои сомневаются в бытии этого света и в озарении им избранных Божьих, еще на земле обнаруживают этим только недостаток своей чистоты и своих духовных подвигов. Как ученик и воспитанник Афона, коему не по слухам только, а на опыте известен был образ жизни тамошних подвижников, святой Григорий входит во все подробности спорного предмета, преследует каждую клевету зломыслящих от первого ее начала и до последнего конца, и, рассеяв таким образом тьму, наведенную на святую гору, показал ее во всем до того времени не так еще известном величии духовном. Самый плен у сарацин не связал у святого Григория, он и в узах продолжал разить врагов православия и утверждать в истине колеблющихся чад церкви. Сегодняшняя передача, увы, приблизилась к своему завершению, дорогие радиослушатели. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти спасительные дни Святой Четыредесятницы. Аминь.